Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим здесь на всякие темы, связанные с нашими жизненными практиками, то, что мы часто называем бытом. На самом деле мы пытаемся показать, что это все составные части культуры в целом. И исследуя повседневность, мы можем увидеть очень многие интересные цивилизационные процессы. И сегодня мы поговорим о таком феномене повседневности, который, наверное, затрагивает всех. Мы поговорим об истории кроссовок и как кроссовки завоевали мир. Сегодня нашими гостями будут коллеги. Во-первых, Людмила Алябьева, которая уже не первый раз к нам приходит, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды, одежды, тела, культура». Здравствуйте. Екатерина Кулиничева, исследователь костюма и истории спорта, журналист. И она автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви», ну, собственно, о которой мы сегодня и будем говорить, наверное, в нашей программе. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, собственно, Екатерина, я думаю, мы начнем с вас. Вот, объяснять нашим радиослушателям, что такое кроссовки. И я думаю, что вот я смотрю, мы все сидим в кроссовках, да, так что это неотъемлемый атрибут нашей одежды. Поэтому, я думаю, да, тут мы не будем давать особые характеристики. Но, тем не менее, кстати, это слово настолько нам стало привычное, хотя я, как старожил, могу сказать, что помню слово «кеды», которое долго было главным определением кроссовок, и до сих пор иногда я сбиваюсь и говорю, и чувствую, что я отстала от жизни.
И не только вы сбиваетесь, потому что на самом деле нам действительно всем вроде бы интуитивно понятно, что такое кроссовки, если мы говорим о технических и визуальных характеристиках. Но бывают случаи, когда очень сложно определить, что перед нами, потому что, ну, кроссовки чаще всего, да, мы имеем в виду такой плотный верх и подошва, где есть некий подъем в районе пятки. Но бывают кроссовки практически, например, на плоском ходу, да, и вот тут сейчас видно, как люди не могут до конца определиться, их иногда называют кедами, иногда называют кроссовками. Плюс я бы сказала, что кроссовки — это такая спортивная обувь, которая стала универсальной, которую можно носить очень в разных ситуациях и использовать в разных назначениях, да, как по разному назначению, то есть можно пойти потренироваться, можно пойти во что-то поиграть, а можно пойти на улице.
Ну и в театр ходят теперь в кроссовках.
Да, и в театр ходят в кроссовках. Я была в Лондоне в театре последний раз. Мы смотрели «Дон Жуана» в Сохо. Это такая специфическая постановка по понятному классическому сюжету, но действие перенесено в наши дни. И там и актеры, собственно, главный герой Дон Жуан там как раз в кроссовках ходит.
Какой марки, интересно? Это существенно для главного героя, обольстителя женщин или нет?
Вы знаете, я не рассмотрела, потому что у нас были очень дешевые стоячие места. Но зал был небольшой. Это были такие белые, без ярких опознавательных знаков кроссовки. И он был одет, да, как модник, в общем, а его, значит, верный слуга и помощник был одет вообще в спортивном костюме, то есть его одели как такого английского пролетария лондонского. Это было очень интересно, но вспомнила я об этом как раз потому, что в фойе я, естественно, наблюдала за тем, кто как одет и обут, было очень много кроссовок, действительно. Вот, поэтому я бы сказала, что кроссовками мы сейчас чаще всего называем вот эту универсальную спортивную обувь, которую можно очень по-разному использовать. Но она может быть для разных видов спорта предназначена на самом деле, или вообще не быть предназначена для вида спорта. Но кеды тоже есть, да, спасибо группе Nirvana во многом. и гранж-музыки, которые когда-то вернули на них моду, и, в общем, она не проходит. Поэтому...
А вот все-таки давайте мы разберемся, Люда, может, вы здесь тоже подключитесь. Но вот все-таки кеды и кроссовки — это просто это исторически меняющееся название. Еще сейчас, например, сникеры, да, появились. И надо сказать, что это что? Это синонимы в каком-то смысле сейчас? Или есть какие-то фундаментальные или там, да, частичные различия? Mm-hmm. Собственно, вот как появлялись слова, обозначающие спортивную обувь? Мы можем немножко проследить динамику?
Мне кажется, про изменение вокабуляра и словаря спортивной обуви Катя как раз скажет гораздо распространеннее, интереснее и доказательнее. У меня такое есть подозрение, что многие эти слова, конечно, синонимы сегодня уже. Но я, на самом деле, хотела бы вернуться, если вы позволите, вот к этому, да, такой интересной трансформации нарядной одежды и вообще, как бы, да, тому, как кроссовки проникли даже в здание театров. Да, не только причем попали на подмостки, потому что, ну, решение режиссера, а то, что мы сегодня вот с такой легкостью надеваем кроссовки вообще подо все и совсем, это же тоже явление недавнее, да, оно напрямую, конечно, связано с трансформацией повседневности, с тем, как, собственно, да, интересным образом сегодня вот категория нарядной одежды, формального костюма тоже претерпела изменения.
Это вообще демократизация моды, которая идет быстрыми шагами, просто молниеносными, я бы сказала.
Безусловно, и на самом деле, когда только книжка задумывалась, собственно, мы были свидетелями во многом вот этой трансформации в том, что касалось кроссовок именно. Они тогда
степень была еще не та, как сегодня.
Они тогда только вот, да, проникали в это поле, а сегодня действительно там по дороге на работу, в театр, в кино невозможно разглядеть другую обувь, кроме кроссовок. Причем очевидно, что 99% этих людей в кроссовках идут вовсе не в спортивный зал. Да? А они как раз идут по своим делам, на встречи и на работы. И в этом смысле это, конечно, такой механизм и такой вот интересный очень, мне кажется, симптом. И кроссовки стали вот таким идеальным совершенно кейсом. И вот книга,
слушайте,
раз...
кроссовки в поэтках. В поэтках, значит, кроссовки какие-то бантиками, немыслимыми цветами. Но я, кстати, в свое время помню, что когда я первый раз приехала в Нью-Йорк в середине 90-х годов, я была потрясена, значит, на улице женщины, идущие в таком деловом красивом костюме. Идущие, ну, я не знаю, в кроссовках, кеда, как угодно. Это выглядело совершенно чудовищно. Я говорю, как это вообще? Мне говорят, нет, они приходят на работу, снимают, надевают туфли, как правило, на каблуке, значит, с узким мысом, а потом, значит, опять надевают кроссовки и идут себе там по магазинам и домой. И вот мне такое ощущение, что в какой-то момент... Появилось сожаление, а зачем вообще переобуваться в туфли?
Зачем носить с собой лишний груз?
Зачем с собой лишний груз?
Ну, в общем-то, да. Тут со мной периодически спорят люди, но я стою все-таки на том, что мы больше двигаемся, мы разнообразнее двигаемся, чем наши мамы и бабушки уже точно. Наши города больше, у нас дорога часто больше времени занимает, покрытие улиц этих городов тоже меняется не в лучшую сторону, и Москвы, и Нью-Йорка это касается, насколько я себе представляю, в общем, в равной степени. В Нью-Йорке, например, да, вот ситуацию, которую вы наблюдали, ей было уже лет 10-15 на тот момент, потому что там, например, в начале 80-х прям уже фиксируют вот эту ситуацию с женщинами и мужчинами в строгих костюмах и кроссовках, и там, по-моему, в 80-м году была забастовка транспортная. Она была довольно серьезная, и этот эпизод считается одним из таких прародителей, что ли, вот этой моды на кроссовки, в том числе с формальной, со строгой одеждой. На самом деле, конечно, не бывает такого, чтобы один какой-то эпизод, даже такой значительный, как транспортная забастовка в большом городе, прям спровоцировал моду. Это всегда нужно больше факторов. Но, тем не менее, это показательно. И действительно, люди поняли, им пришлось чуть больше ходить там, да, пешком, чем они привыкли делать. И действительно, многие переобулись в кроссовки именно в этот момент. Так что в какой-то момент, да, в какой-то момент эти женщины перестали перебываться. Вот есть прекрасный фильм «Деловая девушка» с Мелани Гриффит. Он вообще очень любопытный с костюмной точки зрения. Она как раз, пока она еще секретарша и помощница, она в спортивной обуви действительно ходит на работу и по делам, там, когда она к своему боссу домой идет, там то ли кошечку кормить, то ли цветочки поливать, я забыла. А потом, когда она перевоплощается в бизнес-вумен, она перестает это делать. Она уже ходит вот в формальных, таких более формальной женской обуви. Но этот фильм довольно ранний, потом, да, люди перестали. Мужчин тоже, кстати, так делали, просто женщины немножко больше шишек в свой адрес получали. В книжке я тоже пишу, почему. Да, вот я хотела про вокабуляр ответить. этот вопрос?
Я, кстати, просто я единственное, да, вставлю слово, потом вам сразу передам. Но мы этот вопрос просто обсудим после разговора о происхождении, в смысле слова кроссовок. Но я думаю, что все-таки во многом... Но мужчины, на самом деле, всегда носили ведь более удобную обувь. Поэтому они, возможно, и позже переобулись, потому что мужская обувь была удобная. Женщине, как мы понимаем, полагалось носить элегантную обувь, которая, в общем, не очень приспособлена для прохождения больших расстояний. Не связано ли это все-таки вот с огромным, так сказать, направлением феминизма, где женщины стали отстаивать право на удобную одежду, а не на, так сказать, вот эту суперсексуальную, но совершенно неудобную, обтягивающую и так далее. Нет ли? Вот здесь тоже такого элемента раскрепощения,
протеста.
Но даже мы в моде знаем, да, если не ошибаюсь, что начало 60-х годов, 70-х появляется вот эта свободная одежда для женщин. Да, как бы идея такой не то чтобы асексуальности, но, значит, унисекс, какие-то, да, вещи, там даже брючные костюмы, попытка более комфортного существования женщины, возможно, и с этим связаны кроссовки.
Ну, я думаю, что на самом деле, вот как Катя правильно говорит, у явления, у него как бы нет одной причины, одного объяснения. Это чаще всего такое комплексное явление. И вот, мне кажется, с кроссовками, да, безусловно, большая мобильность женщин, да, какое-то право на комфорт, потому что право на комфорт женщина там на протяжении 20 века отстаивала, да, и как-то вот, и понятно, это было связано и с длиной одежды, это было связано и с силуэтом, насколько там обтягивало, насколько, наоборот, позволяло свободно двигаться, и, конечно, да, это было связано и с обувью в том числе. Безусловно, там, не знаю, наше нахождение в городском пространстве, там, использование транспорта и прочее разное требует от нас тоже каких-то определенных совершенно телодвижений и таких вот способностей, да, осваивать это самое пространство. Естественно, чем у нас ловчее
бежать
получается...
За автобусом.
Да, бежать за автобусом. Да, да. На самом деле, это тоже это очень неоднозначная ситуация. Я тут добавлю, наверное, вот в эту прекрасную бочку феминистского меда немножко дегтя, потому что эта мода была такой амбивалентной и противоречивой, потому что кроссовки-то вроде, да, символ удобства, но пауэрсьют — это не самая комфортная одежда в мире. Вот эти костюмы с тонкой затянутой талией, они очень подогнаны по фигуре. Это значит, вам нужно держать осанку и вообще иметь тело соответствующее, на котором вся эта красота будет смотреться более-менее, как вы задумали. Вот эти широкие плечи, узкие юбки. И, конечно, эти женщины носили именно кроссовки, а не кеды, например, или какие-нибудь другие, не балетки, я не знаю, а не только потому, что в них было удобно, это был, я бы сказала, в их случае скорее бонус, особенно если это женщина, имевшая такие виды на хорошую карьеру в бизнес-среде, носили их, как и мужчины, потому что это был дорогой статусный аксессуар. И в этом большая разница между кроссовками и кедами, между кедами и беговыми кроссовками. По американской прессе 70-х, 80-х очень хорошо это видно. Они даже называют это по-разному. И тут мы перейдем, наверное, к вокабуляру, да, а чаще всего это называют running shoes, то есть это не обязательно беговая обувь, а вообще, но это вот именно современные высокотехнологичные кроссовки. Потому что кеды были такой очень банальной, очень распространенной и очень дешевой обувью. Это вот обувь для всех, это детская обувь, это подростковая обувь, это обувь куда-нибудь на пикник сходить, там на рыбалку, с собакой погулять, и это очень задолго, это еще до Второй мировой войны началось, как только их научили делать достаточно дешевыми в производстве, что...
Ну, когда появилась искусственная резина.
Ну, искусственная резина появилась
19
в 19 веке, веке, да, в середине еще, вот 40-е годы, там бывает разночтение в конкретном, конкретной дате, но появляется вот этот метод вулканизации, который позволяет делать достаточно дешево из резины предметы разных форм, и у нас так велосипедные шины появляются, у нас галоши не как супердорогой аксессуар, а как вообще распространенная штука, потому что был период в истории моды, когда галоши были очень дорогими аксессуарами,
ну, да, потому что
естественная резина, натуральная резина, да, ее нельзя было перевозить на большие расстояния, ее должны были там где-то в Бразилии, насколько я себе представляю, вот их сделать, и поэтому они все такие разукрашенные вот в духе вот этой викторианской моды 19 века. Прекрасные есть образцы. Вот, соответственно, в этом... Это вообще в истории спортивной обуви там статус с удобством всегда идут рука об руку, и, в общем, довольно сложно, я бы сказала, в каждом конкретном случае понять все-таки, что человек, у человека перевесило, какая мотивация. Это всегда нужно нужно учитывать. Вот. Что касается вокабуляра, ну, сникерсы, да, это буквально синоним кроссовок, это просто самое распространенное слово в английском языке, которое сейчас употребляют. Когда-то оно, что интересно, обозначало кеды, а не кроссовки. Вот если, например, мы там...
Ну, все-таки кеды — это на плоской подошве, да?
Кеды чаще всего — это когда у вас резиновая, именно резиновая плоская подошва, и верх, ну, чаще всего из тканевого материала. А, бывали, мог он быть кожаный, тканевый верх, это уже 20 век, да, я бы сказала, годов, наверное, с 10-х, они уже как-то совсем чаще всего с тканевым верхом, потому что, если мы вспомним, теннисные туфли, это такой, ну, дедушки такие кроссовок, наверное, это обувь, в которой играли в теннис в 19 веке, в который Шерлок Холмс и доктор Ватсон влезали в дом шантажиста, значит, чтобы бесшумно украсть у него компрометирующие документы. Они не были похожи на кроссовки, естественно. На кеды они тоже не всегда были похожи. Чаще всего они напоминают нам классические мужские туфли, вот если мы на старые образцы посмотрим.
Ну, слушайте, если мы посмотрим, например, старые советскую хронику и фильмы, вот эти парусиновые тапочки, да, 20-х годов, это вот, собственно, кеды. Прародители кеды.
В общем, да, такие самые классические, да, собственно, кеды, это чаще всего либо баскетбольная, либо теннисная обувь. Mm-hmm. Да, действительно, есть еще прекрасный такой подвид спортивной обуви, как разного рода тапочки. Mm-hmm. Он, наверное, вообще один из самых старых в истории, потому что гимнастика — это вообще самое начало 19 века, как такая популярная, модная, новая, научно подкрепленный такой вид досуга. И, собственно, гимнастические тапочки — это такие кожаные, очень легкая кожаная обувь, очень пластичная, с кожаной подошвой чаще всего. Потом, и это один из первых видов, по всей видимости, многофункциональной спортивной обуви, то есть назовем их прадедушками кроссовок, условно говоря, потому что, поскольку у них нет шипов или каких-то таких вот штук, которые мешают вам ходить, очень видно по старым фотографиям, если мы вот любительские снимки посмотрим, что в них и легкая атлетика люди занимались, и чем-то другим, там и на пляж могли пойти, ну, то есть люди всегда обувают то, что могут достать, да, если у вас по каким-то причинам, не знаю, на теннисные туфли не хватило денег, или, может быть, еще видно, что вот когда-то любительская съемка на теннисном корте, там вполне себе в пляжных тапочках или в гимнастических тапочках люди есть. Да, еще мой любимый вид тоже — это вот эти пляжные тапочки, потому что очень долго на пляж, если вы человек цивилизованный, вы не могли пойти босиком. Это было вообще совсем-совсем...
Резиновая была, по-моему, да, вот, обувь?
Ну, у нее тоже, она могла быть резиновая полностью. У нее, судя по фотографиям, все-таки мог быть контрастный верх, но резиновая подошва. И они были тоже удобнее, они не так быстро промокали, они не так быстро... потому что, ну, кожная подошва, да, мы знаем, она когда намокает, очень часто она быстро приходит в негодность. И их делали очень красивыми, там мог быть и рисунок, и завязочки, и, в общем, по-всякому можно было их зашнуровать, эти прекрасные. И вот очень много сохранилось открыток, например, от 20-х годов, там, 10-х годов, где прекрасные женщины с такими короткими стрижками, и вот они в многообразии, у нас в книжке есть фотографии, к счастью, ассортимента вот этих пляжных тапочек.
Да, слушайте, а я вот просто подумала, что... А если это связано, все-таки американская индустрия устроила какую-то революцию, мне кажется, если не ошибаюсь, в связи с кроссовками, нет?
Это интернациональный
феномен. Да, но, знаете, а я просто подумала об удобной обуви. А как-то традиция мокасин, которая потом перекочевала и в гардероб белого человека в Америке, не сыграла какую-то свою косвенную роль вот в происхождении кроссовок, кедов и так далее, да, потому что это была одна из первых удобных обуви, да, которые пользовались на фронтире, да, когда первопроходцы шли, они, в общем, в какой-то момент понимали, что вот это наиболее удобная обувь для существования. Нет ли здесь каких-то несколько традиций, с одной стороны, ну вот о чем вы пишете, сейчас говорили, что это английская традиция спортивной обуви с развитием спорта в Англии, с другой стороны, и американские колонисты, которые принимают традицию мокасин и так далее, в какой-то момент это все сливается в потребности общества в какой-то более удобной универсальной обуви. Такое может быть вообще? Или это я фантазирую?
Люда, как вы считаете?
Да, может быть, все что угодно. Я думаю, что вот эти вот универсальные поиски, да, там, удобные обуви, удобные одежды, они так или иначе действительно интернациональные. И как, каким образом в той или иной стране приходят к этому, оно может действительно как-то так контекстуально отличаться одно от другого. Мне, на самом деле, вот вообще все вот эти поиски удобного, комфортного интересны еще и с точки зрения, да, пересечений спортивного и модного, которые, да, вот периодически в истории происходят. Вот мы все время говорили о 20-х годах и упомянули 80-е, и это не случайно, потому что мы как раз, как мне кажется, зафиксировали два очень важных этапа вообще как бы в истории, да, когда мода и спорт встречались друг с другом, да, и обменивались энергиями, да, вот что происходит в 20-е годы, да, у нас такая первая волна увлечения спортом и, да, там, среди, как бы, и тут уже женщины подключаются очень активно, и действительно, если мы посмотрим на то, как выглядит одежда для занятий спортом и обувь для занятий спортом и одежда для повседневной носки, то мы особой разницы большой не заметим, да, то есть мы видим, как в связи с тем, что жизнь ускорялась, женщина становилась все более мобильной, гардероб ее некоторым образом обогащался
и
за счет спортивных.
И помощников было все меньше, это очень-очень, да, важный, конечно, фактор, да, женщина могла сколько угодно хотеть ускоряться, но если у вас нет горничной, либо потому, что вы уже не можете ее себе позволить, либо потому, что все меньше девушек хочет идти в горничные, а они стремятся заниматься какими-то другими вещами, да, то есть одна из важных таких, как бы, так сказать, двигателей прогресса в этой области был, конечно, изменение вот этих социальной структуры, наверное, общества, назовем это так. То, что люди, у которых когда-то не было никакой другой возможности в жизни, кроме как идти в услужение, как их отцы, деды и так далее, то, что они стали выбирать какие-то другие, получили возможность, вернее, выбирать какие-то другие дороги. И по английской литературе это всегда очень хорошо видно, когда они остаются без слуг, как это меняет быт.
И не только по литературе.
Да.
Вот, ну, да, на самом деле...
Ну, слушайте, и в русской литературе, значит, весь вопрос начала 20 века про кухаркиных детей, и где аристократия и дворянство очень возмущалось, что появляются, ну, вот, разночинцы, строго говоря, оно уже затрагивает все сферы жизни, в том числе, опять же, и принципы моды.
Да, и то, как устроена одежда, да, потому что тебе приходилось рассчитывать исключительно на себя.
Самому или самой, да.
В этом смысле, конечно, вот революция, она не происходит в один день, не только потому, что, да, там где-то кто-то принял такое
решение. Кто-то
где-то
сфотографировался, да. Это никогда так не бывает. И, собственно, да, почему надо пойти и посмотреть, почему он так сфотографировался или она. Вот работа над этой книгой убедила меня в очередной раз, что если есть какой-то популярный миф, с чего начинается, например, слава или мода на тот или иной предмет гардероба или на то или иное явление, запомни эту дату, отмотай лет на 10-20, и ты поймешь, и, скорее всего, ты найдешь более корректный ответ на этот вопрос. С кроссовками это вот очень во многих случаях так работает.
Слушайте, а вот я просто думаю, знаменитая книга Владимира Паперного «Культура 2», которая показывает, как культура там в последние полтора, там, 200 лет работает, да, то какое-то революционное такое расширение культуры демократизации, то потом опять застывание и, так сказать, ну вот, создание каких-то таких мощных, помпезных имперских форм. Так вот, мы не можем каким-то образом провести параллель, что мода на кроссовки, вот, на спортивную обувь появляется в момент культуры один, вот, происходящие революционные изменения. Вот там, не знаю, 20-е годы 20 века, вся Европа, включая Россию, несмотря на все разницы политических режимов, все кидаются в спортивный образ жизни.
Ну, раньше, на, да, самом деле, вот 20-е, то, что спорт и 20-е очень тесно связаны, это как раз один из мифов, который я вот упоминала в предыдущей своей реплике. Конечно, это все сильно раньше началось. Просто проблема с любой историей, да, артефакты какого времени у нас есть. У нас от 20-х годов есть и сами образцы обуви. Есть довольно много свидетельств, и 20-е вообще много чего поменяли, и поэтому с них логично начинать. Но на самом деле не совсем это правильно. Просто те же теннисные туфли, да, про которые я начала говорить. Начала я говорить, кстати, потому что они из кожи были очень часто, и там фантастическое многообразие было, в том числе материал, который называется Russian Leather по-английски.
Ой, простите, мне придется прерваться совершенно ненадолго. Да, мы продолжим с того момента, где мы завершили. Попрошу наших радиослушателей не переключаться. Мы вернемся после перерыва обсуждать историю кроссовок на материале книги Екатерины Кулиничевой «Кроссовки. Культурная биография. Спортивной обуви».
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим об истории кроссовок, отталкиваясь уже традиционно от недавно вышедшей книги Екатерины Кулиничевой, которая называется «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». И наши гости сегодня, во-первых, сам автор Екатерина Кулиничева, исследователь костюма и истории спорта, и журналист, также Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот Екатерина вынуждена была вас прервать на своем интересном, как обычно, перед перерывом, где мы стали обсуждать, собственно, тему, когда происходят такие взрывы, что ли, да, интереса к спортивной обуви, в том числе к кроссовке. И мое наивное утверждение было, что вот в момент каких-то революционных изменений, когда идет очень мощная трансформация общества, вот здесь вот мода на спортивное становится, овладевает массами, потом в момент консервативных разворотов как-то возвращение, особенно женщины, к каким-то более элегантным, я бы сказала, традиционным одеждам. Очевидно, я не права, вы стали мне возражать.
Нет, я не то чтобы... Это очень интересный вопрос, и мне хочется на нем, о нем подумать, над ним подумать, да, немножечко более, наверное, подольше. Но что я хотела сказать, мне вот сейчас, когда у меня нет возможности поразмыслить над ним серьезно, кажется, что это скорее, наверное, параллельные процессы, чем сугубо взаимосвязанные и очень жестко так связанные, потому что, например, конечно, у нас есть такой стереотип о связи, скажем, тоталитарных режимов со спортизацией всеобщей населения, да, с ГТО, фашистскую Германию мы можем вспомнить, милитаризация Японии была тоже очень связана с тренировками, и вот это введение, у них были такие ГТО-образные как бы меры воспитания физического именно состояния населения, но на самом деле не только, потому что даже если мы возьмем такие страны, которые режимы, которые ассоциируются с демократией, не знаю, там Англию рубежа веков, Америку, там тоже были вот эти в конце, во второй половине 19 века, это очень хорошо заметно, я думаю, что и в первой, наверное, тоже, там тоже было вот это стремление ко всеобщей спортизации населения и к работе, всех призывали работать над телами. Это могло быть, например, в русле христианской доктрины, потому что, собственно, организация, которая подарила нам баскетбол, в штате, который работал изобретатель этой игры, это был союз, христианский союз молодежи. Есть в Америке такая организация. Вот в Англии тоже были такие, да, были такие примеры. Были примеры организации демократического толка, которые, например, стремились всячески улучшить жизнь рабочего класса и внедрить в его практики тоже, собственно, тренировки, которые когда-то были уделом очень богатых людей. И в Англии, и в Америке, конечно, особенно открываются, например, общественные теннисные корты. А устроить теннисный корт было очень дорого, поэтому это прям такое достижение.
Нет, я немножко о другом. Но смотрите, да, и в одном случае в свое время Людмила, когда у нас была на программе, кажется, если больше мы обсуждали историю гламура или какое-то что-то похожее. А ведь, собственно, это интересно, что после Французской революции женщины одеты в легкие такие хитоны, ну, почти полуголые, строго говоря, потом происходят, ну, как бы откат от революционных идей, и вот появляются опять пышные юбки, кринолины и прочее. Ну, смотрите, 20-е годы, то есть, понятно, я понимаю, что мода на спортив началась раньше, но массово это вот 20-е годы. Женщины приобрели спортивную осанку, сильно поменяли стандарты красоты. Значит, все, ну, как даже Ильф Петров писали, что, значит, такой налет спортивности, которые приобрели все красивые девушки. Значит, пишут они, кажется, там, я не помню, в каком...
Правда, из... во многом за счет корсетов нового типа.
Нет-нет, 20-е годы
да,
уже...
Да-да-да-да. Это, конечно, мода 20-х годов связана с, собственно, и мода 40-х и 50-х годов, но там понятно, там это более очевидно для стороннего наблюдателя, как правило, вот это получить эту осиную талию под платье Dior.
Это опять же реконструкция, да, уже как бы в 40-е годы. Но то на есть самом... это некоторое освобождение, это телесности.
Да, но вспомните, происходит. Например, да, как выглядят, если даже посмотреть какие-то старые фильмы 20-х годов, как выглядят женщины, довольно спортивно подтянуты. Нет, есть ли там корсеты? 30-е годы, женщины, значит, эти костюмы облегающие, туфли, и никто в спортивной обуви так особенно не ходит вне спортивных залов. Да? А дальше, если не ошибаюсь, 50-е годы, послевоенные, и, по-моему, вы упоминаете это в книге про кроссовки, что разрешили, кажется, в Англии или в Америке, разрешили детям ходить в школу спортивной
в Америке,
обуви.
Да.
В Америке, да?
Но здесь сначала, начинается бум. Только на уроке опять. Физкультуры. На другие сначала было нельзя. Потом, да, потом разрешили, потому что, в общем, это была волна, с которой ну, пытались воевать, но оказалось, что это безнадежно, потому что дети традиционно — это аудитория, которая сильнее других любит спортивных кумиров. Мы очень часто, и это по кроссовкам, опять же, очень видно, мы хотим иметь спортивную обувь, которую носили наши любимые спортсмены, когда мы были маленькими. И вот история спортивной обуви, особенно раннего хип-хопа, она целиком построена на этом. Они начинают популяризировать и делать модными уже ушедшие из большого спорта модели, потому что когда-то эти кроссовки носили их любимые игроки, ну, там, лет за 5, там, 6, 10, ну, смотря сколько прошло. Вот, да, носили их когда-то на спортивных площадках. Это очень интересно. Что касается женщин, да, тут я даже спорить не буду, вы совершенно правы. Вот Элизабет Семмельхак, исследователь моды и главный куратор Bata Shoe Museum, канадского очень крупного центра исследования обуви, она, например, в своих работах и в своих интервью, когда занималась этим вопросом, она вот к какому выводу пришла, что спортизация женщины вот конца 19 века и самого начала 20 века — это один процесс. И он очень сильно отличался от того, что было после 20-х и 30-х, потому что в 20-х и 30-х что-то происходит. Это можно назвать консервативным поворотом, и на самом деле, я с ней совершенно согласна, идея спортизации женщины и идея то, что женщина может заниматься спортом действительно и серьезно, она заменяется идеей занятия спортом ради соответствия конвенциональным канонам красоты. И женщина уже в меньшей степени начинает просто тренироваться так, как тренируются мужчины, ради обретения вообще вот современного тела в общечеловеческом, так сказать, смысле. Она чаще всего начинает тренироваться действительно, чтобы обрести желанную фигуру, соответствующую модным стандартам. И по большому счету почти все фитнес-практики, которые тоже можно рассматривать, конечно, в русле демократизации, они соответствуют, да, аэробика — это обретение определенного тела. И до сих пор можно посмотреть на то, сколько достается Сирене Уильямс несчастной, которая такая очень атлетичная барышня и с очень ярко выраженной мускулатурой, мы можем, в общем, сказать, что до сих пор идеал женского атлетизма, он весьма-весьма противоречив, и общепринятым он становится только, когда барышня соответствует конвенциональным канонам красоты, а не когда она выигрывает очень-очень много титулов.
А я хотела вот еще один аспект, Люда, как-то мы вас заговорили, не даю вам слова. Я хотела вот что у вас спросить. Вот, на самом деле, что Екатерина в книге на кроссовках очень... Есть важный момент, это темная сторона кроссовок, что вкупе с спортивным костюмом это стало атрибутом вот такой полукриминальной среды. Ну, в общем, мы это хорошо по постсоветской ситуации помним 90-х годов, когда, значит, Адидас поддельный или настоящий, начиная с Олимпиады в 80-х, как-то проникло вот в среду, и вот первые наши бизнесмены приходили на зарубежные переговоры, значит, в этих костюмах и спортивной обуви. А как вот эту ситуацию можно описать с вашей точки зрения?
Не, ну, это вообще интересно со многих точек зрения, но мне это как раз любопытно вот как раз с точки зрения, да, там, переосмысления вот таких вот околокриминальных, да, каких-то, там, не знаю, вот этих всех дресс-кодов и того, что там в дальнейшем произошло с этим, да, вот мы, например, сегодня как раз присутствуем, ну, на самом деле уже, так сказать, были свидетелями того, как то, что, да, там, с 90-х в нашем сознании отстраивалось вот от этой как раз истории с криминализацией и прочим, сегодня, благодаря, там, вкладу ряда дизайнеров, да, и модельеров, было переосмыслено и стало тоже таким, ну, ну вот, в общем, сказать, уже принятым, принятым стилем, трендом в моде мировой, да, то есть мы видим сегодня, как вот такой вот вполне себе гопнический стиль 90-х, да, оказался переосмыслен и, в общем-то, сказать, упакован как очередной модный тренд, и в этом смысле, да, сегодня мы уже идем по улице, и наша оптика, она на самом деле далеко не всегда...
Мозг
вот, сходит
с ума, да, он не
верно,
может понять,
да, потому
кто перед
что
ним.
Вы смотрите, вы видите, идет парень в спортивном костюме и в, значит, в кроссовках, и он как бы у вас начинает мерцание такое происходить в голове, потому что, с одной стороны, вас это все отсылает, да, к эстетике 90-х, точнее, не к эстетике, а к, собственно, реальности 90-х, а с другой стороны, да, это вас отсылает уже к эстетике, да, которая сегодня переосмыслена и как бы подана как такой супермодный, дорогой продукт.
То есть вполне себе может идти молодой человек из престижного вуза,
да,
а рядом это... с ним идет полуракетир, и они могут быть,
да,
одеты одинаково.
Очень похожим образом, но я про кроссовки всегда люблю приводить пример. Я на метро передвигаюсь по городу в основном, и это очень хорошо видно, ты спускаешься в метро, и люди, когда ты спрашиваешь, почему сейчас носят кроссовки? Вот в метро очень хорошо видно, что люди носят кроссовки очень по разным причинам. Кто-то работает курьером, кто-то работает на стройке, и они могут быть в спортивной обуви. А кто-то, у кого-то прошлое футбольного болельщика, и он будет в спортивной обуви. И очень часто это похожие модели или идентичные модели, но разный смысл в них совершенно вкладывается. Я не знаю, кто-то любит рэп, кто-то модный хипстер, кто-то любит уличную моду и так далее. Что касается вот этой модной эстетики, действительно, которая сейчас понимается как самая актуальная, я просто хотела бы привести пример. У нас этим летом был чемпионат мира по футболу, и у него есть такая штука, как официальный видеоклип на официальную песню гимн. И вот можно посмотреть специально, как сделан этот клип, где Уилл Смит... и я забыла двух других музыкантов, которые там участвуют, простите, пожалуйста. И это такая как раз... он очень модно сделан в том смысле, что он отражает вот эту самую актуальную эстетику дня, как ее сейчас понимают многие. Он про спальные районы, он про горящие бочки машины, он про специфически очень одетых девушек. И там есть фантастический... И там вот спальные районы со всего мира собраны, все закрытые граффити, полузаброшенные объекты. Там есть совершенно фантастический эпизод. Я думаю, они очень постарались, чтобы найти. Там есть, естественно, эпизод про Россию, про Красную площадь, но снято это фантастически интересно. Там не просто человек чеканит мяч на Красной площади, они нашли какой-то переулок, подворотню, где можно показать вот эти стены, такие слегка обшарпанные. Над ними вдалеке виден Василий Блаженный. И то есть мы узнаем Россию, но это вписано вот эту самую эстетику спальных районов. И то, что этот клип сделан именно таким образом, то, что там элементы хип-хопа, рэпа, R&B, которые тоже воспринимают сейчас как самая такая актуальная победившая музыка, мне кажется, это очень хороший показатель того, что, что сейчас воспринимается как самое актуальное, потому что мы понимаем, что официальный клип, он такие вещи всегда с очень большим участием таких организаций, как FIFA или Международный олимпийский комитет, делаются. Понятно, что он мог быть любым. Его могли бы снять и про «Лебединое озеро», и про классическую музыку, я не знаю, и про что угодно.
И «Женщин в кокошниках».
Да, «Женщин в кокошниках». И собственно, это все было, да, это все было на церемонии открытий, в роликах, которые показывались перед чемпионатом мира.
Я простите, но в сарафане с кроссовками, мне кажется, было бы очень органично.
Да, по-моему, сейчас и так уже.
Простите, что перебили.
Мне кажется, да, мне кажется, такое бывает. Поэтому, да, и это очень противоречивая мода, она во всем мире противоречивая, потому что у всех свои гопники, грубо говоря.
Конечно,
да? В Англии не любят спортивный стиль по одним причинам, потому что это футбольные хулиганы уважали в определенный период времени. А в Америке не любят по другим причинам, потому что это вот эти знаменитые войны банд городских и стиль наркодилеров, и очень много, очень большое количество конфликтов между цветным населением и полицией было спровоцировано потому, что полиция буквально отслеживала людей, которые ходили по улицам в кроссовках или в вещах определенного типа.
Ну, да.
И, собственно, знаменитая песня «My Adidas», она на самом деле не про то, какой я крутой чувак, у меня много кроссовок. Она про переосмысление кроссовок. Там есть буквально строчка: у меня есть кроссовки, да, я ношу кроссовки, но я не криминальный элемент. I have my sneakers, but I'm not a sneak. Он поет, и это ответ на очень большую дискуссию и в Америке вообще, и в афроамериканском сообществе о том, можно ли носить носить элементы, которые, например, там у Белой Америки будут ассоциироваться со стилем наркодилеров. То есть это такая остросоциальная, на самом деле, песня.
Но это к вопросу, почему мы все время обсуждаем моду как важнейший язык общества. Да, вот, пожалуйста.
Ну, да, такая как... перекодировка очень интересная, да, которая происходит, потому что вот мы действительно видим разные контексты абсолютно национальные, да, они нам выдают, в общем, примерно одну и ту же картинку. Спортивная, оно довольно часто, как бы, да, вот бьется с криминальным, да, с гопническим, с бандитским. И очень интересно в этом смысле, да, как происходит вот этот переход, как бы, из такого вот серого поля, да, вот в абсолютно модное.
Да, но понятно, почему он происходит, потому что мы сейчас все обеспокоены, я бы сказала, одержимы даже, наверное, поисками аутентичности. К этому много чего привело, в том числе критика общества потребления, критика там большого капитализма, скажем, да, мы все хотим чего-то настоящего и подлинного. И так получается, что с точки зрения модной индустрии вот это настоящее и подлинное обнаруживается вот в этих маргинальных культурах. Либо это такие ультрафутбольные фанаты, потому что мода футбольных фанатов, которые раз за разом там сколько, да, Людмила, наверное, проходит период вот этой вот, ну, там, не знаю, раз в 10 лет, допустим, скажем. Это не мода Кузьмичей, которые сидят на центральных трибунах и спокойно пришли там с внуками посидеть, посмотреть футбол. Это, собственно, мода фанатов, которые сидят на виражах и любят там подраться с коллегами по ремеслу, но любящим другую команду. В общем, вот эти культуры, они для моды становятся... и для маркетолога, вернее, который с модой работает, источником аутентичности. И если мода предлагает нам такие вещи, это не значит, что она предлагает нам всем вступить в банду там, или переехать в спальный район игры «Семечки» на картах. Нет. Мода всегда работает, об этом очень хорошо Энн Холлендер писали, и Элизабет Уилсон. Мода всегда работает только с эстетической формой, не с оригинальным смыслом, который в ней был заложен. Поэтому... исторический костюм, который выходит на подиум, не очень становится похож на своих, на свои прототипы, да. Поэтому у нас очень сейчас актуальный разговор о культурной апроприации, когда этнические сообщества или целые нации говорят: не трогайте, пожалуйста, ради развлечения наш национальный костюм, но мода все равно это делает и всегда будет делать то же самое абсолютно с криминальными сообществами.
Слушайте, да, но мне как раз интересный разговор, а почему в качестве аутентичности выбираются криминальный мир, по большей части. Это тоже как-то любопытная история, и почему, например, этот полукриминальный мир взял за основу спортивную обувь, а, например, не милитаристскую? Это вот как бы нет, она как бы присутствует, но тем не менее. Но вот эта культура хип-хопа, которая выходит, и американская индустрия шоу-бизнеса, значит, как бы, да, раскручивает. И вот эти все жесты полукриминальные, которые становятся... В общем, я, например, до сих пор вздрагиваю, когда на это смотрю. Все-таки у нас немножко другой опыт, такой исторический, я думаю, культурная память, и тем не менее. А вот это вот любопытно. А есть ли ответ на это? Почему спортивная, а не военная, например? И это интересно. Спортивная как признак полукриминального, это послевоенная история? До войны также было, или до войны все-таки по-другому работал криминальный мир?
Ну, на самом
с точки зрения вот моды, я имею в виду.
Ну да, какие-то гангстеры из фильмов.
Они же были одеты как денди, условно говоря, как они это понимали.
Очень специфически, да. На самом деле, если мы посмотрим на ранний хип-хоп, то они были одеты и особенно обуты очень-очень по-разному. Там, в том числе, там отнюдь не только кроссовки, там отнюдь не только определенная модель кроссовок, там очень много действительно рабочих или милитари-ботинок. Но другое дело, что есть такая штука, как формирование стереотипных образцов стиля. Вот я это специально разбираю, это в книге тоже довольно подробно. Это процесс сложный, там очень много участников, в том числе поклонники, в том числе коллеги, младшие коллеги-подражатели, и в том числе реклама. Все это вместе формирует вот штуку, которая называется стереотипный образец стиля. Вот мы сейчас подумаем, да, о музыканте хип-хопа, о рэпере, и у нас будет определенный набор вещей. На самом деле хип-хоперы очень по-разному одевались, и если мы на совсем ранний этап посмотрим, они такие, ну, не на танцоров диско, конечно, похожи, но, в общем, они выглядели совершенно иначе. Там спортивные вещи приходят далеко не сразу. Вот, то же самое с гранж-роком и вообще с, вот есть стереотипный образ рокера, где будут чаще всего кеды такие поношенные. То же самое есть стереотипный образ гопника. Просто так получилось, что как-то, может быть, производители спортивной обуви сориентировались несколько шустрее, чем производители рабочих или спортивных ботинок. Может быть, все-таки это оказалось менее трансгрессивно для широких кругов модников и вообще, да, для обывателей, чем допустим, рабочая обувь. Но так получилось, да, что именно там с тем же хип-хопом именно кроссовки стали элементом такого вот этого стереотипного образца стиля. Хотя, повторюсь, в раннем хип-хопе очень-очень разные обувь, и в том числе милитари-ботинки там тоже были.
Слушайте, а я просто... Да, Лёда, простите, я на секунду просто реплику. Но ведь интересно, да, появление вот этого стиля маргинальных групп ведь тоже во многом связано с тем, если мы возьмем Америку, то для людей из низших социальных групп возможность самореализации была либо идти в музыкальный мир, в мир шоу-бизнеса, либо в спорт. Uh-huh. И в данном случае не исключаю, что интерес к спортивному, да, вот переход от милитари, ну да, но да, в военные тоже можно было записаться, конечно, но я имею в виду, что звездами становились, особенно афроамериканцы, ровно через эти каналы. И я думаю, что вот здесь спорт и эти социальные слои вот где-то, наверное, слились.
Да, вы совершенно права, я забыла про это. Действительно, разница между армейской обувью или рабочей обувью и спортивной обувью в том, что у спортивной обуви есть такой восхитительный, да, очень эффективный канал популяризации, собственно, как большой спорт. Действительно, это социальный лифт. И для афроамериканского, и очень важно, для испано-американского сообщества тоже. То есть это американцы с испанскими, в общем, корнями. Это тоже очень важная часть хип-хоп-культуры, но она как-то немножко исключённая очень часто оказывается по ряду причин, в том числе по академическим. Поэтому, да, конечно, спорт — это социальный лифт очень во многих странах.
Ну, кстати, в Советском Союзе
да,
то же самое
да,
было.
Абсолютно.
Да,
абсолютно. Да. Есть прекрасные воспоминания, простите, пожалуйста, есть прекрасные воспоминания о том, как советские спортсмены, которые дорастали, на секундочку, до олимпийских чемпионов, например, приходили в спорт или, скажем, оставались и начинали серьезно тренироваться, потому что им нравились спортивные вещи, которые были на старших товарищах, которые уже были в командах более серьезного уровня.
Да, Лёд, простите,
да
мы прервали.
Да нет, я на самом деле просто, да, может быть, два слова буквально о том, как интересным образом, да, вот такой гардероб, который у нас ассоциируется с аутентичностью, да, там, с некоторой такой истинностью, он чаще всего, конечно, отсылает нас к стилю субкультур, ну, то, что, да, там принято было называть до недавнего времени субкультурами, там, в связи со всеми этими замечательными, сказать, пост-стадис, это уже не совсем корректно делать, но, тем не менее, интересно, когда такое агрессивное, протестное переосмысляется модой, да, и, в общем-то, в конечном итоге мы имеем вот такие отсылки к такому протестному, молодежному стилю, но внутреннего, как бы, содержания, да, в этом во всем особенно не остается, но как бы вот такой вот флёр, да, он присутствует и вокруг спортивной одежды и обуви, и вокруг, там, не знаю, кожаных вещей, там, с заклёпками, рваные вещи, да, то есть понятно, что они там где-то на подкорке у нас как бы ассоциируются все еще, да, там, с теми, там, панк и прочими, вот.
Да, но получается, что тогда функция многих во многом примирение общества, снятие большого напряжения и введение этой эстетики, и как бы ее обкатывание, да, она перестает быть маргинальной, и таким образом и включает, с одной стороны, маргинальные слои в общество, а с другой стороны, как бы утихомиривает страсти, да, вот это, мне кажется, очень важная функция моды, которую мы не всегда осознаем.
На самом деле, да, такая ассимиляция протеста в некотором смысле. Не случайно субкультуры всегда очень противоречивы у них отношения, когда модно на них начинает обращать внимание. Собственно, субкультура кроссовочная, да. Кроссовочная субкультура очень двояко к этому относится. С одной стороны, это принесло им довольно много пользы, они это понимают, а с другой стороны, действительно теряется ощущение вот этой аутентичности сообщества. А это, как мы знаем из многочисленных исследований символического капитала, да, и как он работает, это очень болезненная ситуация для самого сообщества.
Ну, вот, знаете, как бы тема только начала раскрываться, а программа наша заканчивается. Но я надеюсь, что радиослушатели вообще смогут взять книгу Екатерины Кулиничевой, значит, «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви», дочитать то, что мы не смогли обсудить. Но мне кажется, тема потрясающе интересна. И вот мы сидим все втроем в кроссовках. Интересно посмотреть нас со стороны, как бы определили нашу социальную принадлежность. А это уже тема другой передачи. Спасибо большое. И до будущих встреч.
До свидания.
До свидания.